Шамаханы были очень похожи друг на друга, так, словно их где-то штамповали по определенному стандарту. Рост ниже среднего, глаза узкими щелочками, жидкие черные усы и бороденки, одежда из скрипящей кожи, на плечах шкуры, на головах высокие лисьи шапки. Оранжевые блики огня отражались на многочисленном оружии. Их было человек 20. Один с седой бородой и непонятными амулетами на шее держал речь. Кто он, колдун, вождь, старейшина, я не знал. Говорил Шамахан тоже не по-русски, но почему-то общий смысл для меня доходил.
«Базарлы и Афанас бай сапсем туп! Такая громадная дурды! Во всем сарае нигде йог! Упутляй якши! Не распутлян, как спроспицу! Пасть кляп заталды! А тогда внимай моя харабурай батары! Чтоб всем все орда под себя загребалы! Русский ханум, ай-яй-яй, сылащий щербет или сахара! Русская дикханин, могучая икмедведяй! Везде не темени паши, 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 якши раб! Русская мечеть золотой паланым палана! Все моя! Все загребалы, ограбалы, уворовалы! Жигай, резай, шамахан! Батыр всему Лукошкинску карачун! Мы ж не балды!»
Слушатели шумно кивали, поддакивали, периодически стукаясь медными чашами.
«Кумыс!» — протянув носом, шепотом доложил мой напарник. «Вот нехристи! И самогонку-то нормальную гнать не могут, и туда же! Супротив милиции поперли!»
«Да тише ты!» —
зашипел я, прикрывая ему рот. Слава богу, шамаханы ничего не услышали, они продолжали обсуждать планы вторжения в столицу. Если я правильно их понял, то в самое ближайшее время, не сегодня-завтра, орды вооруженных до зубов диких степняков ринутся в город. В мой город. За недолгое пребывание в Лукошкине я настолько к нему привык, что незаметно для себя совершенно перестал горевать о своем собственном мире. Строго говоря, я и раньше-то не особо впадал в тоску. Но чтобы принимать проблемы местных жителей так близко к сердцу... Хотя о чем это я? «Да черт вас всех подери! Лукошкина — мой город, и я ни одной банде не позволю в нем хозяйничать!»
«Митька, отходим тихо. Все, что нужно, мы уже выяснили. Ты знаешь шамаханский?»
«Ни единого словечка», — вздохнул тот. «Необученным языкам иноземным. Вот подкову согнуть, кочергу в узел завязать, ворот опять же лбом переломать. Тут мы завсегда от души стал быть. А науки нам никогда не давались».
Мы попятились назад, стараясь не поднимать шума, но почти сразу же с разворота натолкнулись на рослого шамахана. Я от неожиданности едва не вскрикнул, но мой верный напарник просто опустил пудовый кулак на высокую лисью шапку, одним махом превратив ее в плоскую панамку. Шамахан рухнул, как корабельная сосна, без единого писка.
«Забирай с собой. Если они хватятся часового, то пусть лучше думают, что он сбежал. А то очухается, да расскажет о нашем визите. Заодно и допросим негодяя».
«Как скажете, Никита Иванович».
Митя играючи перекинул бессознательное тело через плечо и двинул вперед так же легко и бесшумно, как и раньше. У входа в подземелье мы чисто случайно не попали под клинки перенервничавших стрельцов. Парни настолько нас заждались в этой напряженной темноте, что, видя везде шамаханов, приготовились подороже продать свою жизнь и рубить все, что шевелится. Я дал приказ об организованном отступлении. Двигаясь по тоннелю в кромешной тьме, мы, в конце концов, добрались до того места, где оставили двоих стрельцов. При свете почти стаивших огарков свечей я понял, что ребята тоже кого-то добыли. Времени на расспросы не было, выберемся, доложат на месте. Возвращение в Груздевский подвал показалось мне самой долгожданной дорогой домой. «Все прикрыть, как и было», — устало приказал я. «Тайную охрану не снимать, остальные свободны, фитили загасить. Государю я сам все расскажу. Шамаханы сегодня не нападут, но бдительность удвоить. Вы двое, что было обнаружено в боковом ходу?»
«Не что, а кто, батюшка сыскной воевода? Глянь-кась, какую важную птицу изловили!»
Пред мои грозные очи был выставлен связанный по рукам и ногам боярин Мышкин. Вот уж кого действительно не ожидал увидеть. Впрочем, вязать несчастного особой нужды не было. Афанасий Федорович оказался пьян в дрибадан и спал стоя. «Митька, понесешь обоих, справишься?»
«А то нет. Да я заради нашего управления внутренних органов хоть еще четверых на загривок взвалю.
Ну и отлично. Тащи их к еде, до утра запри в погребе. Вернусь от царя, потолкуем. Эй, молодцы, благодарю за службу.
Рады стараться, батюшка участковый, хором грянули стрельцы, вытягиваясь во фронт.
На сегодня все свободны, кроме тех, кто следит за домом, естественно. Как мы добрались до нашего терема, уж и не помню. До рассвета оставалось не более 4 часов. Я надеялся, если не выспаться, то хотя бы вздремнуть. Баба-яга ожидала нас у ворот, что-то бормоча, сопроводила меня в горницу, усадила за стол и, помахивая царевым письмом, отошла за самоваром. Больше ничего не помню. Наверное, я просто уснул.
Петух. Опять этот проклятый петух. Сколько же можно будить меня в 5 утра уже осточертевшим кукареканьем? Ну почему яга до сих пор не сварила из него суп? Я ведь и лег-то 3 часа назад. Если сейчас снизу раздастся заботливый голос:
«Никитушка, вставай, сокол наш ясный, завтрак уже на столе».
Ни за что не буду вставать.
«Никитушка, царь отчет ждет. Ты же знаешь нашего гороха. Как что не так, он ведь всех на кол пересажает. Уж ты, касатик, вставай, пробуждайся, и пора».
Делать нечего, пришлось продрать глаза. Когда я спустился вниз, на столе уже дымилась большая миска свежеиспеченных оладий. Тут же стояла сметана, 2-3 сорта варенья, сотовый мед и большой запотевший кувшин козьего молока. Бабка, как всегда, намеревалась накормить целую роту. Если это дело когда-нибудь закончится, и я возьму отпуск, она раскормит меня до генеральских объемов.
«Садись, Никитушка, кушай, да меня старую слушай. Значит, как ты на дьяков-то арест пошел, я твоего приказа не ослушалась, да по ночи к царю-батюшке отправилась. Слава богу, государь еще почивать не изволил, в карты с думными боярами резался. Ну, а уж как обо мне доложили, так он разом всех козырей забросил, да к себе предъясные очи представить меня и повелел. Я ведь, милок, не из трусливых буду, а вот перед горохом робею. Царь все-таки. Ну, да делать нечего, не моргать пришла, надо государю всю правду высказать. Доложил я ему по всей форме, как, кого расспрашивали, как Митяй наш за дьяковым домом цельный день слежку вел, как хвостом за ним по всему городу мотался, да кресты непонятные по важным местам метил.
Отмечал стратегически важные объекты на предмет ведения боевых действий на территории Лукошкина, наставительно поправил я.
«Вот-вот, о том я ему и доложил», — закивала бабка, продолжая рассказ. «Про перстень уворованный с хризопразом, что мы выяснили, все, как есть, ему выложила». Батюшка-государь лишь головой качал, да бороду теребил. Сказал, чтоб ты, участковый, следствие никак прерывать не смел. Сказал, что воевод всех тайно под ружье поставит, дабы в нужный час воины храбрые под рукой были. Тебе лично бумагу выписал из сплошных полномочий, да саблю велел передать нарядную. А то ты у нас ходишь один без оружия. Вот для приличия носи, все ж царев подарок.
Дайте-ка письмо взглянуть.
Куды? Жирными-то пальцами. Ладно, уж сиди, ешь. Я тебе сама зачитаю.
Яга сломала сургучную печать, развернула свиток и с выражением прочла самое короткое постановление на моей памяти.
«Пущай делай то, что надо, и будь то, что будет, царь горох».
Коротко, выразительно. И главное, оправдывает любые действия. От карманной кражи до международного шпионажа, задумчиво улыбнулся я. Желудок был полон, оставалось налить молока и, в свою очередь, рассказать бабе-яге, что произошло в доме Филимона Груздева. Но сначала пришлось попросить бумагу, перо и чернила. Из-под воль, болтаясь с егой, я старательно составлял отчет для царя. Идти к нему с личным докладом не было ни времени, ни особой необходимости. Бабка только охала да ахала.
«Где ж ты, Никит Иванович, шамаханскому разговору обучался?»
«Нигде», — пожал плечами я. «Как-то само собой вышло. Они говорят, а мне все ясно. Отдельных слов не переведу, хоть убейте. А общий смысл вполне понятен».
«Я-то старый, я шамаханскую речь давно знаю, да и то кое-где путаюсь. А ты, вишь, раз послушал и все уразумел».
Баба-яга завистливо прищелкнула языком.
«Все ж таки великое дело в молодости образование грамотное получить. Митьку б надоумил, а то ведь так неучему помрет». Кстати, о нашем драгоценном Митьке. Он уже выспался? Он ж деревенский. Как поздно не ляжет, а все одно на ногах до петухов. У поруб сидит, на пленных смотрит. Я и поесть ему туда отнесла. Что там ни говори, а парень свой хлеб честно отрабатывает.
Не спорю. Хотя если он еще раз во время выполнения ответственного задания напьется на такую сумму, посажу на 15 суток. Метлу в руки и марш в столицу подметать. Но речь не об этом. Пусть найдет кого-нибудь из стрельцов и быстро переправит письмо царю Гороху.
«Чего ж ради людей зря гонять?» — хмыкнула баба-яга. «Давай сюда и бумагу-то. А ну, киса, киса, киса!»
Из соседней комнаты, вальяжно потягиваясь, вышел здоровенный черный кот толщиной в чемодан и ростом с королевского пуделя.
«Дай-ка за ушком почешу, красавец ты мой! Вот и работка для тебя отыскалась. Уж ты не откажи, послужи бабуленьке. Отнеси это письмо в терем царский, да государю прям в белые рученьки и передай. Все ли понял, красавец ты мой писаный? Ну, тогда беги, поспешай. Царь-батюшка уж давно нашего милицейского отчета дожидается».
Я еще подумал, что какие-то 2 месяца назад я бы в такое не поверил, даже увидев собственными глазами.